говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письма русского путешественника из Новой Англии». Подготовил программу Александр Генис. Передача вышла в эфир 3 июля 1997 года.
Сегодня в эфире очередной радиоочерк из цикла Александра Гениса «Письма русского путешественника».
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал великий Карамзин, у которого я, не первый и не последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит остранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире «Письма русского путешественника из Новой Англии». Слово «Америка» во всем мире порождает совершенно ложные образы, заимствованные из научно-фантастических романов времен индустриального энтузиазма. Лучше всего от этого заблуждения лечит поездка в северо-восточный угол Америки. Свойственный этому краю домашний уют в законченном, идеальном, законсервированном виде в Новую Англию привезли пилигримы из Старой. С тех пор она не очень-то и менялась. Стоит съехать с хайвея, большака, на маленькую дорогу, как вы окунетесь в скучноватый рай сельской жизни. Уют и должен быть вот таким – основательным, неспешным, изобилующим старинными вещами и традициями, в том числе, что объясняет мою личную привязанность, и традициями литературными. Новая Англия так богата книжными реминесценциями, что любая поездка сюда превращается в паломничество. Видимо, здешняя почва благотворна не только для клёнов и вязов, но и для литературы. Ведь и наши писатели, перебравшиеся в Америку, обосновались не в Техасе. Солженицын и Саша Соколов жили в Вермонте, у Бродского был дом в Массачусетсе, у Лосева в Нью-Хэмпшире, у Лешковского в Коннектикуте. Наверное, дело в том, что Новая Англия – тамбур, что-то вроде предисловия к настоящей Америке. На Востоке Новый Свет уже достаточно старый, чтобы культура успела пустить корни. Не зря новое кинематографическое искусство расцвело на западном берегу в Голливуде, а старое писательское ремесло все еще жмется поближе к Европе. Новую Англию составляют 6 штатов. Ученый Массачусетс, идиллический Вермонт, глухой Нью-Хэмпшир, дорогой Коннектикут, крохотный Род-Айленд и охотничий Мэйн. Они отличаются друг от друга ровно настолько, чтобы поверхностное разнообразие элегантно подчеркивало то внутреннее сходство, которое определяется общим происхождением. Три экскурсии по Новой Англии познакомят нас с тремя ее обличиями – историческим, столичным и сельским. Сперва мы отправимся туда, где все это начиналось. Ноября 1620 года у северной оконечности мыса, который будет потом назван Кейп-Код, в заливе, возле которого впоследствии вырастет город Провинстаун, пассажиры корабля «Мэйфлауэр» впервые вступили на землю континента, который уже назывался Америкой. Колонисты были очарованы этим самым знаменитым в истории Америки мысом. Их можно понять. После долгого и опасного пути через океан они обрадовались бы любой твердой суше, даже такой бесплодной песчаной косе, которая, по совести говоря, является тресковый мыс – Кейп-Код. Все, что они нашли на этом первом клочке нового света, были громадные дюны, суровое море, туманы, которые в жаркие дни здесь заменяют тень, и жалкую растительность, прозванную «травой бедных», потому что она растет даже там, где не выживает любая другая флора. Но все зависит от точки зрения. Неплодородный песчаный берег оказался превосходным пляжем, бурное море пригодилось для того, чтобы кататься на досках в волнах прилива, а знаменитые дюны Кейп-Кода стали неисчерпаемым источником романтических переживаний и излюбленным местом прогулок. Сегодня вся северная часть Кейп-Кода, а это километров 50 побережья, заповедная пустыня с одним оазисом в виде Провинстауна. Городок этот заселен экстравагантной смесью, составленной из рыбаков, художников, писателей, артистов и сторонников однополой любви обоего пола. Провинстаун, пожалуй, один из самых причудливых и обаятельных во всей Америке. По сути, это всего-навсего рыбацкая деревушка с кривыми улочками. По ним, если и ездят, то лишь на велосипедах. Провинстаун – это маленькие, посеревшие от ветра дома, окна которых всегда выходят на море, скромные ресторанчики, меню которых определяет сегодняшний улов, а главное – изобилие песка, норовящего превратить город в одну из тех дюн, которыми славен Кейп-Код. Генри Торо, знавший и любивший эти места, писал, что как-то здесь оставили неплотно закрытыми двери школы. После летних каникул оказалось, что здание забито песком до самой крыши. Именно потому, что Провинстаун был забытой богом деревушкой, он стал элегантной, утонченной до декаданса артистической колонией, где отшельники от искусства отстроили себе роскошную башню слоновой кости, впрочем, точнее все же из песка, моря и относительного одиночества. Не зря именно в Провинстауне в начале нашего века родился настоящий американский театр. Здесь, в старом амбаре, шли первые пьесы великого Юджина О'Нила. Даже туристский бум, сделавший Провинстаун модным летним курортом, не смог стереть с облика этого городка изысканный богемный флер, который в частности выражается в соотношении книжных магазинов с Макдональдсами. Первых тут полдюжины, вторых нет вовсе. Всякий раз, возвращаясь с Кейп-Кода, я ощущаю искреннюю благодарность к пилигримам с Мэйфлауэра. За то, что они там высадились, но главное за то, что они там не остались. Благодаря этому благоразумному решению провинстаунский пейзаж сохранился в первозданном виде до сегодняшнего дня. Неофициальной, но и бесспорной столицей Новой Англии является, конечно, Бостон, который, к тому же, считается в Соединенных Штатах городом самым интеллигентным и единственным, обычно скромно поправляют сами бостонцы. Обросший лучшими университетами страны, начиненный музеями, концертными залами и библиотеками, Бостон по праву претендует на звание американских Афин, за что местных жителей все остальные считают снобами. Это, кажется, единственный порог, с которым гордые бостонцы готовы мириться. Их интеллектуальное высокомерие отражается даже во внешнем облике. Здесь носят одежду академического, так называемого «оксфордского стиля». Говорят бостонцы с аристократическим выговором, пропуская половину согласных. Взглядов придерживаются исключительно либеральных, нравов старомодных, обычаев европейских. Всем видам транспорта бостонцы предпочитают бег труссой. Многие из них уверены, что Дикий Запад начинается как раз за городской чертой. Интеллектуальной славы Бостон пестует свое прошлое, обеспечившее городу его нынешний статус. Действительно, именно здесь все начиналось. Первая почта, первый банк, первая газета, не говоря уже о революции. Бостон – родина половины американских писателей, один из которых назвал свой родной город центром Солнечной системы. Когда вы все это выслушиваете от коренного бостонца, а ни один из них не упустит случая, хорошо ему напомнить, чтобы не очень зазнавался, как в этой колыбели свободы некогда сожгли 4 ведьм и повесили 4 квакеров. Несмотря на все исторические реминисценции, которых тут не меньше, чем в Европе, Бостон – город с дерзкой современной архитектурой. Но при этом здесь сумели сохранить центр в неприкосновенности. Более того, гуляя по даунтауну, вы не можете отделаться от впечатления, что в новоанглийской деревушке 17 века каким-то чудом выросли небоскребы. Многоэтажные стеклянные громады всего лишь застенчиво отражают изящные старинные церкви. По средневековому узким переулкам можно гулять, но не ездить, что, конечно, редкость в Америке. Для удобства туристов широкая красная полоса, нанесенная прямо на булыжную мостовую, ведет нас через всю старинную часть города. Это так называемая «Дорога свободы» – наглядная энциклопедия американской истории. Пройдя положенные 2 километра и осмотрев 16 памятных сооружений, вы сможете сдать любой экзамен. Впрочем, мне, как и большинству туристов, особенно по душе тот памятник, которым начинается и кончается Дорога Свободы – Квинси Маркет. Это старинный рынок, расположенный в самом центре, в 2 шагах от гавани. Когда-то здесь было сердце города, славного своей торговлей. Потом появились супермаркеты. Рынок закрылся, обветшал, пришел в упадок. От окончательного разрушения Квинси Маркет спас 200-летний юбилей революции. К празднествам отцы города отреставрировали старинные аркады. Населили их торговцами разной снедью, и теперь здесь вновь стал городской центр. С праздными толпами, бродячими актерами и музыкантами, фестивальным духом и, конечно же, знаменитыми бостонскими устрицами. Так бостонцы не только спасли архитектурный исторический памятник, но и вернули городу живую связь с прошлым. Рынок ведь всегда был средоточием городской жизни, ее квинтэссенции. Не зря Сократ вел свои диалоги не в Акрополе, а на афинском рынке Агоре. Бостон, считающий себя, как я уже говорил, Афинами Нового Света, не мог смириться с потерей базара, который так уместно дополняет Гарвардский университет и Массачусетскую технологическую школу.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Новой Англии».
Когда американцы рассказывают иностранцам о Вермонте, они закатывают глаза и размахивают руками, показывая собеседнику, что не жить в Вермонте – горе, а не побывать там – преступление. Вермонт действительно не похож на остальную Америку. Когда-то, в 18 веке, вермонтцы даже создали свое независимое суверенное государство, но в конце концов все же вошли в союз на правах 14-го штата. Но непохожесть осталась, только определить, в чем она заключается, не так просто. Пересекая границу штата Зеленых холмов, такое прозвище носит Вермонт, вы видите именно зеленые холмы. Они следуют друг за другом в таком странном порядке, что на каждый из них нужно взобраться с самого низу, потом спуститься, потом опять забраться и так до самой Канады. Каждая гора здесь сама по себе, со своим подножьем, перевалом и названием. И каждая растет от уровня моря до невысокой вершины. Вот так рисуют горы дети, выросшие в степях. аккуратные загогулины на линии горизонта. Вермонтские холмы тщательно без проплешин заполнены лесом. И лес этот в основном березовый. Берез здесь столько, что они могли бы излечить ностальгию всех трех волн русской миграции. Немногие места, не занятые горами, залиты озерами. Местное предание считает их бездонными. И в самом деле озера Новоанглии страшно глубоки и очень чисты. Когда-то воду из них даже экспортировали. Зимой выпиливали из озер ледяные глыбы и перевозили на кораблях, скажем, в жаркую Калькутту. Там из новоанглийских айсбергов делали ледяные кубики для англичан, которые изобрели коктейли раньше холодильников. Горами и озерами вермонтская дикая природа и исчерпывается. Здесь нет ничего сверхъестественного, ни Ниагарского водопада, ни Гранд-каньона. Особенность Вермонта в другом – в соразмерности, в гармоничности, в благородной сдержанности. Вермонт – это всеамериканское захолустье, заповедник сельской тишины. Наверное, каждой стране нужна идеальная провинция. Такое место, где всем становится ясно, как далеко мы ушли по пути прогресса и как много потеряли по дороге. Жить здесь понравится далеко не всем, но этого и не нужно. Достаточно, что где-то существуют вермонтские городки, которые просто не могут обойтись без уменьшительного суффикса. Ослепительно белая церковь, маленький, но с солидными колоннами банк, лавка, в ассортименте которой на первом месте наживка для рыбной ловли. Еще железная дорога и местные девушки, завистью провожающие монреальские поезда. Есть в Вермонте что-то от меланхолической чеховской провинции, но без чеховской же горечи. Натуральность вермонтского образа жизни – продукт сознательного выбора и мудрого управления. Вермонт – один из самых маленьких, около полумиллиона жителей, и самых бедных штатов Америки. Нет здесь большой промышленности, крупных городов, небоскребов. Закон запрещает даже устанавливать рекламные щиты на дорогах. Но это не значит, что Вермонт – заповедник нетронутой природы, каких в Америке великое множество. Напротив, вермонтская земля несет на себе следы человеческой деятельности, только деятельность эта облагораживающая. В Вермонте я впервые понял, как красив сельскохозяйственный пейзаж. Не бесконечные поля от горизонта до горизонта, а маленькие уютные фермы с знаменитыми красными амбарами, не менее знаменитыми крытыми деревянными мостами, мельницами, коровами, лошадьми. Вряд ли местные аграрии вносят весомый вклад в сельскохозяйственное могущество Америки. Сельская жизнь в Вермонте имеет скорее декоративный характер. Вот так горожанин, который уже забывает, что молоко берется из коров, а не из пакетов, представляет себе идеальную, как на картинке, ферму. Мы привыкли к тому, что охранять следуют памятники архитектуры или чудеса природы. Однако в Вермонте предметом охраны служит нечто другое, более эфемерное – эстетика сельской жизни. На открытке, которую я послал из Вермонта в Нью-Йорк, изображен трактор на фоне зеленого луга. Новая Англия – витрина Америки. Здесь по крупицам воссоздан, а, впрочем, скорее сохранен, национальный идеал, умеренный как климат средних широт и правильный как круговорот природы. Новая Англия – музей домашнего уюта, огромный национальный очаг, греться которому приезжают со всей страны. Где бы ни жил американец, в Новой Англии он всегда дома. Эти письма не заменят путеводителя, и все же три моих совета, что особенного посмотреть, чем интереснее всего пообедать и где важнее всего побывать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Экзотику Новой Англии лучше всего представляет живой музей-аттракцион в городе Мистик, штат Коннектикут. Это поселок любовно восстановленного прошлого. Лавочки, церкви, школы, тюрьмы, питейные дома, верфи, конторы. Здесь пекут хлеб по рецептам с Mayflower, говорят на елизаветинском английском, распускают слухи о конфедератах, а президента Рузвельта фамильярно зовут Тедди. Самое дорогое в здешних домах – гвозди, сделанные из привозного железа. Газеты тут выходят раз в год, моды не меняются никогда. В этом заповеднике ученый персонал с женами, детьми и домочадцами ведут щепетильно воскрешенную жизнь, устраивая зевакам парад старинных ремесел, демонстрацию допотопных обычаев, выставку отживших нравов. В сущности, это огороженное забором пространство викторианских будней. Банальность, какая-нибудь сработанная доктором наук бочка, возводится в музейное достоинство. При этом теряет всякий смысл драгоценное для музея различие оригинала с копией. Выставляется ведь не экспонат, а процесс. Не что, а как. Что касается гастрономии, то тут не может быть двух мнений. Лучше не только в Новой Англии, но и во всей Америке обед – мейнский омар, сваренный в той же холодной морской воде, в которой его поймали. Моя любимая достопримечательность Новой Англии связана с литературой. 4 июля 1845 года 28-летний безработный с гарвардским образованием Генри Тора решил на практике осуществить свою мечту – избавиться от Адамова проклятия, в поте лица добывать хлеб свой. В его замечательной книге «Олден» подробно рассказано, как он построил себе лесную хижину и как наслаждался жизнью в ней, как легко он обходился без всего, что казалось необходимым его соседям, и как мало нуждался в труде для оправдания своего созерцательного существования. Теперь на родину Тора, в маленький массачусетский городок Конкорд, приезжают тысячи любителей изящной словесности, чтобы совершить пешеходное паломничество к озеру Олден. Олден – единственный в своем роде литературный мемориал. Такого памятника нет ни одному писателю.
Вы слушали радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Новой Англии». В передаче звучала музыка Эрика Сати, средневековая английская баллада «Зеленые рукава», органные вариации на тему «Янки Дудл» и «Рэгтайм».
Вам представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — классик американского кинематографа Чарльтон Хестон отвечает на вопросы нашего нью-йоркского корреспондента Яна Рунова. Передача вышла в эфир 3 июля 1997 года.
Приезд самого Чарльтона Хестона в городок Хантингтон под Нью-Йорком – колоссальное событие для местных жителей. Такое случается только раз, и пропустить момент было нельзя. Вот потому и выстроилась длиннющая, невиданная в этих местах очередь у дверей книжного магазина «Book Review». Казалось, все хантингтонцы, сколько есть, пришли сюда тремя, а то и четырьмя поколениями, дабы детям, внукам и правнукам показать живую легенду Голливуда. А ветераны всех войн по такому случаю пришли в военных формах и надели ордена. Один из столпов Голливуда, исполнитель главных ролей в киноэпопеях «Бен-Гур», «Десять заповедей», «Планета обезьян», «Агония и экстаз», «Юлий Цезарь», «Три мушкетера», «Четыре мушкетера», «Принц и нищий», «Антони и Клеопатра», «Землетрясение», Чарльтон Хестон прибыл в американскую глубинку, в Хантингтон, по случаю выхода своей новой книги под названием «Быть мужчиной. Письма к внуку». Я подхожу к группе ветеранов. Мы хотим выяснить, он был летчиком или морским десантником. Во время Второй мировой войны я сам служил в десантных войсках, а мой друг Билл Мерфи в авиации. Вот мы поспорили и хотим, чтобы мистер Хестон сам разрешил наш спор. И еще мы хотим пригласить его стать почетным членом нашей Лиги ветеранов-десантников. Я передаю микрофон молодому десантнику из сил особого назначения. Я очень уважаю его. Встретиться с ним лицом к лицу, пожать руку — это для меня честь, большая честь. Я ведь рос и воспитывался на его фильмах. Чарльтон Хестон родился в 1923 году. Сниматься начал в 40-м. Сыграл более чем в 60 фильмах, плюс множество ролей на телевидении и на драматической сцене. История американского кино неотделима от Хестона. Видное место занимает он и в общественной жизни страны. Много лет возглавлял влиятельный профсоюз киноактеров, а недавно был избран вице-президентом Общеамериканской ассоциации владельцев личного огнестрельного оружия. Эта организация – одна из самых мощных в консервативном крыле американского общества. Первым в очереди у дверей книжного магазина в Хантингтоне стоит чернобородый мужчина. Он держит за руку девочку. Я очень рад, что смогу увидеть самого Хестона, да еще показать его моей 6-летней дочке Кэндис. Она пришла со мной, чтобы увидеть дедушку Хестона и получить его автограф на книге. Она видела его по телевизору в кинофильмах «Бен-Гур» и «10 заповедей», которые показывают почти каждый год на Пасху. Несмотря на общеамериканскую и мировую известность Хестона, несмотря на его политическую активность, особенно связанную с конституционными правами граждан Соединенных Штатов, о личной жизни актера известно мало. В его жизни не было любовных скандалов, шумных разводов, в его семье нет алкоголиков и наркоманов. Чарлтон вместе с женой Лидией благополучно вырастили сына Фрейзера и дочь Холли. Они привили детям те же нравственные устои, которым следовали сами. Свою жизненную позицию по разным вопросам Хестон излагает в форме писем 5-летнему внуку в книге «Быть мужчиной» – «To be a man». В английском языке слово «man» означает одновременно «мужчина» и «человек», так что название книги можно перевести и как «быть человеком». «Английский язык, на котором мы с тобой говорим», – пишет автор в одном из писем, потому стал основным языком в мире, что мы никогда не боялись, так сказать, засорять его иностранными словами. Мы легко заимствуем, мы не боимся чужестранцев ни в языке, ни на нашей земле. Ведь и твои предки, Джек, были чужестранцами в Америке. Они прибыли из Англии и Шотландии. Английский язык – это сейчас язык демократии. А суть американской демократии в равенстве возможностей, а не в равенстве результатов. Отцы-основатели Америки были достаточно мудрыми, чтобы обещать гражданам страны свободу, равные шансы на успех, но не всеобщее счастье. Если даже Господь Бог не может гарантировать нам счастье, глупо полагаться в этом на правительство. Конец цитаты. Книга Чарлтона Хестона «Быть мужчиной» вышла в издательстве «Саймон и Шустер». В ней 127 страниц. Множество семейных фотографий. Продажная цена – $17.95 плюс местный налог. Это четвертая книга Хестона. До этого вышли «На арене», «Жизнь актера» и «Пекинский дневник». Чарлтон Хестон, по его словам, никогда еще не давал интервью для русской прессы. Это стало первым. Если бы вы сказали своему внуку Джеку «не повторяй моих ошибок», какую ошибку вы могли иметь в виду прежде всего? Я участвовал во многих плохих кинокартинах. Лучше бы я в них не снимался. Сейчас мне бывает стыдно за себя, но все мы совершаем ошибки. В целом же у меня вполне счастливая жизнь. Мои дети выросли честными людьми, у них теперь свои дети. Я продолжаю зарабатывать на жизнь своим любимым делом, которое я бы делал и бесплатно. Мне не на что жаловаться. А своему внуку я прежде всего скажу то, что мне всегда говорил мой отец, а я говорил моему сыну. Пообещал – выполни. Дал слово – держи. Очень важно приучить ребенка к тому, что надо быть честным перед самим собой. Тогда возникает уважение к самому себе. А это вызывает уважение у окружающих. Но чтобы научить этому, надо отдавать детям время. При всем моем уважении к первой леди миссис Хиллари Клинтон, она ошибается, утверждая, что детей надо воспитывать всем обществом, всем миром, всей, так сказать, деревней. Нет, это обязанность семьи. Я забираю моего внука из школы, мы играем в мяч, ходим вместе плавать, и он зовет меня «Ба». Это было первое произнесенное им слово. Я снимался в Израиле, и внук был тогда со мной. Он еще не говорил. Вернее, это мы думаем, что они не говорят, потому что мы их не понимаем. Они, наверное, чувствуют себя иностранцами во взрослом мире. И чтобы выжить, им приходится снизойти до нас и изучить наш язык. Так вот, мама Джека принесла его на съемочную площадку. Я взял его на руки, он прильнул к моему уху и произнес «Ба». Мне этот звук не показался бессмысленным. Я взял его палец, коснулся им моего носа и спросил «Ба?». Он на это радостно прокричал «Ба! Ба! Ба!», мол, наконец-то меня поняли. Некоторые считают, что быть дедушкой и бабушкой лучше, чем родителями. Масса радости и почти никакой ответственности. Но ответственность – важнейшая часть радости. Мы с Лидией получали удовольствие от воспитания наших детей. Жена очень часто привозила их ко мне на съемочную площадку, а сын начал сниматься буквально с пеленок. В фильме «Десять заповедей» он снялся в роли младенца Моисея. Как правило, съемки проходили летом, когда в школе каникулы, и дети были со мной. Между съемками фильмов обычно бывали перерывы в несколько месяцев, и я опять проводил время с семьей. В этом смысле мне повезло в жизни. Лучшее, что можно дать детям, это свое время. И еще я всегда говорю своему внуку, и пишу об этом в книге, никогда не сдавайся, добивайся своего. По крайней мере, старайся добиться своего.
Джек understands that too. Never give up. Keep trying.
На волнах Радио Свободы вы слушаете беседу с классиком американского кино Чарлтоном Хестоном. Он отвечает на вопросы сотрудника нашего радио Яна Рунова.
Вы вице-президент Всеамериканской ассоциации владельцев личного огнестрельного оружия. На обложке одной из ваших предыдущих книг вы с ружьем на плече. Вы сами пускали в ход оружие? Во время войны? Нет, ведь я служил в авиации. Ну а на охоте? О да, я вырос в краю охотников в штате Мичиган. Что вы думаете о праве на личное оружие? Сейчас многие в Америке выступают за отмену этого права, видя в нем одну из причин преступности. Биль о правах – уникальный документ в истории всего человечества. Все 14 поправок к Конституции Соединенных Штатов внесены с одной целью – защитить простых американцев от вмешательства федерального правительства в их жизнь. Нам очень повезло с авторами нашего основного закона. Посмотрите, в очень многих странах произошли революции, но почти никто не передал завоевание революции через многие поколения, а нам удалось это. Это большая удача, что нашу страну создали Франклин, Вашингтон, Мэдисон, Томас Пейн и другие умнейшие люди. А кто, по-вашему, был наилучшим президентом Соединенных Штатов? Ведь вы многих из них играли в кино. Надо отдать первенство Вашингтону, который создал сам институт президентства. Кстати, он находился на этом посту всего два срока. На второе место я бы поставил Линкольна. О президентах нашего времени судить не берусь. Для верной оценки нужно отдалиться от них во времени. И все-таки, из тех, кого вы лично знали, за кем наблюдали, за кого голосовали? Я участвовал в избирательной кампании Эдлая Стивенсона. Правда, он не стал президентом, но он был очень хорошим человеком. Я помогал в избирательной кампании Джону Кеннеди. Хорошим президентом был Эйзенхауэр. Рузвельту мы благодарны за то, что он вывел страну из экономической депрессии и провел через Вторую мировую войну. Я имею в виду Франклина Делано Рузвельта, хотя и его родственник Теодор Рузвельт тоже был превосходным президентом. Мистер Хестон, вы почти одного возраста с Джорджем Бушем. Оба участвовали в войне. Только он служил в военно-морской авиации, а я в военно-воздушных силах. Буш в свои 72 года осуществил давнюю мечту, прыгнул с парашютом, как в молодости, и удивил всю Америку. Для вас этот пример не заразителен? Этого я боялся больше всего. Во время войны я служил в небольшой эскадрилье на севере, недалеко от России. Мы знали, что если там оказаться в воде, то прожить можно не более 5 минут. Так что мне уже тогда не хотелось прыгать. И еще меньше хочется прыгать сейчас. Мистер Хестон, вы участвовали в работе над документальным фильмом об Афганистане во время советско-афганской войны. К какому выводу вы тогда пришли? Думаю, Россия также сожалеет о вторжении в Афганистан, как большинство американцев сожалеет о вторжении во Вьетнам. Свои книги киноактер Чарлтон Хестон основывает на дневниковых записях, которые ведет всю жизнь. Вот как он сам объясняет это. Всю свою взрослую жизнь я веду дневник. Это очень важно в моей работе. Мир кино достаточно узок. Часто приходится работать с одними и теми же людьми. И когда я возвращаюсь к режиссеру, с которым когда-то работал, мне интересно по своим старым записям сравнить, как он работал несколько лет назад, что говорил. И я благодаря этим записям лучше подготовлен к работе с ним. Это очень полезно. И полезно анализировать собственную работу, особенно если смотришь готовый фильм и собственная игра не очень нравится. По записям легче в этом случае определить, в чем была ошибка, дабы не повторить ее в будущем. А из записей о работе над ролями в шекспировских экранизациях тоже можно сделать целую книгу. Я играл в 5. Что касается исторических личностей, то я, пожалуй, сыграл их больше кого бы то ни было в американском кино. Мне всегда было интересно играть великих людей. Я 3 побывал президентом Соединенных Штатов, Моисеем, Микеланджело, кардиналом Ришелье. Кого из современных актеров вы, мистер Хестон, считаете лучшими? Думаю, все согласятся, что Лоуренс Оливье – актер века. А в американском кино лучшим я считаю Спенсера Трейси. Вообще же я люблю английских актеров. Ванесса Редгрейв – выдающаяся актриса. Я 2 работал с ней, 1 как режиссер. Вообще, хороших актеров и хороших режиссеров много. Трудность состоит в том, чтобы собрать воедино все части и сделать из них настоящий фильм. Еще одна трудность, о которой меня часто спрашивают, каково мне сниматься в фильмах моего сына-режиссера, которого я учил жить и который теперь учит меня играть. Я отвечаю на это, что на съемочной площадке Фрейзер для меня только режиссер, а режиссеру я должен верить и подчиняться. Заканчивая наш разговор, Чарлтон Хестон вновь вернулся к внуку и книге «Быть мужчиной». 10 заповедей – хорошее руководство в жизни. Этому я учил своих детей, этому учу и внука. Я считаю, что бойскауты играют важную роль в формировании характера. И хорошая литература, хорошая поэзия. Помните знаменитое стихотворение Киплинга «Если»? Оно вдохновило меня на мои письма внуку. О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, если тверд в удаче и несчастье, которым в сущности цена одна, и если ты умеешь нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит «держись», и если можешь все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала, не пожалев того, что приобрел, и если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, земля твое, мой мальчик, достояние, и более того, ты человек. The unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. Yours is the earth and everything that's in it. And what is more, you'll be a man, my son. Чарлтон Хестон поднялся и направился в библиотечный зал, где его ждали сотни людей, простоявших в очереди 5 часов. Седой, улыбающийся, подтянутый актер сел за стол и начал подписывать книги. Ему предстояла тяжелая работа, но обе стороны, и автор книги, и его почитатели, явно испытывали удовольствие от встречи. передаче была использована музыка из кинофильма «Бен-Гур», в котором Чарльз Хестон исполнил главную роль и получил за нее высшую кинонаграду Америки – премию «Оскар».
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре. намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Разговор с эссеистом, романистом, радиожурналистом, писателем Зиновием Зинником. Более 40 лет Зиновий Зинник живет в Лондоне, пишет по-русски и по-английски.
Писатель вступает в конфликт с обществом. Это факт. Потому что общество само по себе – это фикция. Мы рождены индивидуумами. И эту фикцию пытаются нам навязать. Это пытаются навязать фашисты, это пытались навязать коммунисты. Сейчас пытаются навязать так называемые либеральные, этнографически настроенные защитники расовых прав. Но они засовывают в мусульман, мусульманскую общину, или в негритянскую общину, или в азиатскую общину. Людей, которые хотят быть индивидуумами. А им говорят: нет, 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 вы же мусульмане. Иди обратно к себе вот туда, к имаму, к своему.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».